Жарова, московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сергей Иванов рассказал депутатам Думы о планах переоснащения российских вооруженных сил с помощью нового федерального агентства. Коррупция в Ираке – тема слушаний в Конгрессе США. Общественная организация «Защитим Васильевский остров» требует признать недействительным закон о программе развития морского порта в Петербурге. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, министр обороны России Сергей Иванов сегодня проинформировал депутатов Государственной Думы о программе переоснащения современными образцами вооружений и военной техники российской армии. По словам Сергея Иванова, с 2008 года вопросами поставок вооружений, техники и средств тылового обеспечения займется специально создаваемое для этого федеральное агентство, состоящее из гражданских специалистов, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
По словам министра обороны России Сергея Иванова, расходы государства на вооруженные силы постоянно увеличиваются. За 6 лет они выросли в 3,5 раза. Новая государственная программа вооружения рассчитана на период с 2007 по 2015 годы. На нее российская власть планирует выделить 5 триллионов рублей. Уже в нынешнем году на техническое переоснащение вооруженных сил должно быть потрачено 300 миллиардов рублей. Министр Сергей Иванов рассказал депутатам, на что пойдут эти деньги.
Уже в этом году в гособоронзаказе 2007 года у нас на техническое перевооружение запланировано ни много ни мало 300 миллиардов рублей. Из них, собственно, на серийные закупки, только на серийные закупки вооружения и военной техники будет направлено 144 миллиарда рублей. 17 межконтинентальных баллистических ракет, 4 космических аппарата военного назначения и столько же ракет-носителей к ним. Оснастить новыми и модернизированными образцами одну эскадрилью дальней авиации, по 6 авиационных и вертолетных эскадрилей, 7 танковых и 13 мотострелковых батальонов. Кроме того, будут закупаться новые и ремонтироваться имеющиеся средства связи и системы управления, артиллерийские орудия, противотанковые комплексы, боевые машины десанта и автомобильная техника.
Но одно дело запланировать, а другое произвести. У министра есть претензии к отечественной военной промышленности.
Вместе с тем, говоря об оснащении вооруженных сил, я не могу обойти стороной и то обстоятельство, что его темпы напрямую зависят от возможностей российской промышленности. Понимаете, я уже с этой трибуны говорил, по-моему, об этом. Нас сейчас интересует не количество, в первую очередь, вооружений и военной техники, которые мы закупаем. И денежная проблема сейчас не стоит остро. Госзаказ финансируется тютелька в тютельку, в полном объеме. Вопрос качества. Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам? Вот это большой вопрос, и это меня очень беспокоит сейчас.
На техническое переоснащение армии денег хватает, но вот на достойную жизнь офицеров и их семей нет. Это признал и сам министр.
Сегодня лейтенант у нас получает более 10 тысяч рублей, а денежное довольствие командира полка составляет почти 16 тысяч рублей, и это по минимуму, потому что многие лейтенанты и командиры полков у нас получают намного больше, если они служат на Северном Кавказе, на Севере, на Дальнем Востоке. Это уже региональные надбавки достаточно крупные. И все равно этого, конечно, мало. Я это признаю.
Говорил вице-премьер российского правительства, министр обороны Сергей Иванов. Удастся ли руководству военного ведомства России навести порядок в вопросе вооружения и технического переоснащения армии и флота? Военный аналитик Александр Гольц выразил по этому поводу сомнения.
Есть некая проблема, которую российская власть не может решить последние несколько лет. Проблема заключается в том, что из года в год растут те суммы, которые бюджет тратит на закупку вооружений. Приблизительно на одну треть в год. Проблема в том, что в результате мы получаем крайне мало. Мы получаем несколько межконтинентальных баллистических ракет, а также неопределенное число танков и самолетов. Иванов Сергей Борисович неоднократно говорил, что проблема ценообразования абсолютно непонятна в рамках ВПК. Что цена у нас условная, что заказав, грубо говоря, 3 орудия в результате реализации контракта на эту сумму мы получаем только одно и так далее и тому подобное. Всякий раз создается новое ведомство. Напомню, что у нас действительно существует служба по гособоронконтракту. У нас, кроме этого, есть военно-промышленная комиссия, которую возглавляет лично Сергей Борисович Иванов. А кроме этого, у нас еще есть соответствующее управление в Министерстве промышленности. А еще у нас есть служба по деловому обеспечению. А еще у нас есть замминистра обороны по вооружениям со своей службой. А кроме этого, у нас еще есть специальный помощник президента по военной технике со своей службой. И все они всякий раз создавались ровно для того, чтобы навести здесь порядок. Порядка навести не получается, потому что проблема вовсе не в коррупции. Коррупция – это следствие, и не в отсутствии контроля.
Александр Гольц считает, что военное министерство России до сих пор не смогло приспособиться к рыночным условиям.
Все 90-е годы Министерство обороны и наш ВПК жили в условиях взаимного обмана. Министерство обороны говорило, вот как только дадут деньги, так мы немедленно сделаем крупный заказ, зная, что денег в ближайшее время не получат. А предприятие ВПК, зная, что уже разрушена система субконтракторов, вот эта цепочка, которая поставляла комплектующие к военной технике, говорила, что вот как только деньги получим, мы тут же завалим армию новыми образцами непревзойденной техники. Все это вскрылось вот ровно в тот момент, когда появились, благодаря высоким рыночным ценам на нефть, появились деньги у государства, и оно сделало этот заказ. И тут же выяснилось, что надо заново создавать систему предприятий, которые производят элементную базу. Потому что вот те единичные экземпляры, которые приходили в армию в конце 90-х, начале 2000-х годов, они были собраны из старых советских, еще оставшихся советских запасов. А новой базы, вот этой элементной базы, ее не существует. Ее надо создавать заново. И поэтому, насколько можно понять, сейчас происходит следующее. Все, из чего собирают, условно говоря, танк или самолет, делается едва ли не вручную на заводе-изготовителе. И поэтому, а не по злой воле кого бы то ни было, растет цена и удлиняется время реализации контракта. На самом деле перед правительством стоит, если этим заниматься всерьез, конечно, стоит гигантская, довольно сложная задача обновления основных фондов очень многих предприятий и выработка того, как должна формироваться цена в условиях рыночной экономики.
Так считает военный аналитик Александр Гольц. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы». Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Юрий Шмидт. Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры об избрании именно этой меры пресечения в связи с обвинениями по новому делу. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли по меньшей мере 12 человек, 10 госпитализированы. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района Майербек Мурдагамов. Покушение на Мурдагамова было совершено сегодня утром. Взрывное устройство было приведено в действие, когда Мурдагамов выходил из дома. В Сургуте 3 местных жителей сознались в убийстве таджикской семьи в начале февраля в дачном поселке Чистые пруды. В сгоревшей бане были обнаружены останки 5 человек, в том числе 3 детей. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И коротко о темах сегодня. Алексей Френкель раскрывает механизмы коррупции в Центральном банки в своем уже третьем письме по этому поводу. Михаил Ходорковский уверен, что вскоре будет осужден на новый срок. Главному тренеру сборной России по футболу грозит тюремное заключение, и Европейская комиссия разработала программу по борьбе с автомобильными выхлопами. Итак, эти и другие темы. Сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» рядом со мной Андрей Бабицкий, другой мой коллега, который сегодня подготовил обзор публикаций в международной печати. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Дело Литвиненко может серьезно подорвать отношения России и Великобритании в деловой сфере. Об этом сегодня пишет «Лондонская Таймс». Оказывая давление на Кремль с целью добиться передачи двух россиян, подозреваемых в организации убийства бывшего офицера ФСБ, Великобритания рискует сорвать контракты на миллиарды фунтов. Ставки поднялись на очень высокий уровень, что вчера подтвердило прибытие в Москву делегации представителей деловых кругов Великобритании. За первые 9 месяцев 2006 года британские фирмы вложили в Россию 5,5 миллиардов долларов, а российские компании, выходившие на лондонскую фондовую биржу, увезли из британской столицы 15 миллиардов. Однако все признают, что ситуация изменится, если в отравлении Литвиненко радиоактивным полонием-210 будут найдены следы участия российских спецслужб. При этом Москва со ссылкой на российскую конституцию, запрещающую судить российских граждан за границей, заявляет, что не допустит экстрадиции бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового его делового партнера Дмитрия Ковтуна. Сейчас в службе уголовного преследования рассматривается дело, собранное по факту смерти Литвиненко следователями Скотланд-Ярда. Луговой и Ковтун уже неоднократно заявляли о своей невиновности, однако вчера от неких источников поступили сведения, что на этот раз у полиции есть серьезные основания обвинить их в организации убийства. Я думаю, что ссылка на Конституцию в «Таймс» не совсем верна, вероятно, имеется в виду Уголовный кодекс.
Андрей, ваша следующая публикация, которую вы выбрали, также касается России?
Да, Süddeutsche Zeitung подводит итоги встречи Владимира Путина с олигархами, давая характеристику каждому из них. Сказать, что Виктор Вексельберг богат, значит ничего не сказать. Состояние этого русского оценивается в 10 миллиардов долларов. За ним с небольшим отрывом следует Михаил Фридман с его 9,7 миллиардами долларов. Олега Дерипаску тоже нельзя назвать бедным, его капитал равен почти 8 миллиардам долларов. Вместе с целым рядом не менее состоятельных коллег они были приглашены в Кремль к президенту Владимиру Путину. Ровно 4 года назад, в феврале 2003 года, на такой же встрече присутствовал и самоуверенный человек по фамилии Ходорковский. В роскошном екатерининском зале Кремля он воспользовался возможностью и попытался воззвать к совести главы государства. Нужно, наконец, покончить с этим, потребовал он тогда, говоря о коррупции. С того момента многое изменилось. Новости о своем бывшем коллеге Михаиле Ходорковском российские олигархи узнавали в основном из газет. В минувший вторник они смогли прочесть в прессе, что Генеральная прокуратура выдвинула новые обвинения против бывшей звезды российской экономики. Ему инкриминируется отмывание денег, и при этом называется сумма, неправдоподобно звучащая даже для уха олигарха, 23 миллиарда долларов. Возможно, это случайность нанесения нового удара Ходорковскому, уже приговоренному к 8 годам тюрьмы, непосредственно представителю в Кремле, но эффект был просчитан. Впрочем, и без того от российских богачей не стоило ожидать критики в адрес Путина. Практически все олигархи сколотили свои капиталы в 90-е годы, во времена, когда закон ценился гораздо меньше денег. Для прокуроров, казалось бы, настали золотые времена. Однако тому, кто находится под защитой Кремля, нечего опасаться правосудия. Главным для боссов российских компаний стало не принимать важных решений вопреки воле президентского аппарата. Недавно Вексельберг и Дерипаска объединяли свои алюминиевые компании в один концерн, но предварительно они обсудили это с Путиным. Именно Вексельберг с его тонким чутьем считается своего рода образцово-показательным олигархом. Он не вмешивается в политику, ведет себя патриотично, но при этом вкладывает деньги в иностранные предприятия на черный день. Путин надеется на дальнейший конструктивный настрой союза промышленников и предпринимателей, как заявил он во вторник. Сомнений по этому поводу высказано не было.
Андрей, немного времени у вас осталось, но, может быть, еще успеете представить одну тему.
Daily Telegraph рассказывает об очень смешной истории, о которой раньше я, честно говоря, не слышал. 9 членов Новороссийского комитета по правам человека были признаны виновными в проведении незаконной встречи и оштрафованы после того, как они побеседовали за чаем с двумя немецкими студентами, навещавшими друга в южном городе Новороссийск. Не успела встреча начаться, как в кабинет директора ворвались вооруженные офицеры ФСБ, разведывательного агентства, ставшего наследником КГБ, задержали группу. Нам сообщили, что гражданам запрещено проводить собрание, и приказали дать письменное объяснение, пояснил директор комитета Тамара Коростылева.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикаций в международной печати подготовил и представил Андрей Бабицкий. Продолжаем программу «Время свободы». Куда исчезли миллиарды долларов, отправленные в Ирак для финансирования усилий по восстановлению иракской экономики? Бывший глава американской администрации в Ираке Пол Бремер был вынужден накануне отвечать на этот вопрос на слушаниях в Конгрессе США. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Во вторник бывший глава американской администрации в Ираке Пол Бремер был приглашен на слушание Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Члены комитета, в котором преобладают демократы, предъявили Бремеру обвинения в серьезных просчетах в начальный период восстановления страны. Больше всего конгрессмены хотели узнать от Бремера, куда делись миллиарды долларов наличными, которые в тот период были доставлены в Ирак для восстановления страны. Глава комитета Генри Ваксман сказал, что его шокировало само решение послать доллары наличными в Ирак. Наличность весом свыше 363 тонн была загружена в военно-транспортные самолеты Си-130, направлявшиеся в Багдад. Такое количество денег кажется просто невероятным. Кто в здравом уме пошлет 360 тонн наличности в зону, где идет война? Но именно так поступило наше правительство. По словам Ваксмана, за 13 месяцев миссии Бремера в Ираке Федеральная резервная система США переправила в Ирак 12 миллиардов долларов наличными. Ваксман обвинил Бремера и его помощников в некомпетентности, выразившейся в бесконтрольной передаче этих денег многочисленным иракским чиновникам. Они разошлись по карманам коррумпированных чиновников. Что хуже всего, не исключено, что часть этих денег попала в руки мятежников, которые сражаются против нас сегодня в Ираке. Пол Бремер согласился, что решение послать наличность в Ирак оказалось не из лучших, но заметил, что иракская компания вообще не изобиловала безупречными решениями. Признав, что уследить за всеми деньгами в рамках его мандата было практически невозможно, Бремер все же сказал, что, по его убеждению, большинство денег пошло, помимо прочего, на зарплату работникам социальных служб и на пособие нуждающимся иракцам. Как это часто случалось в Ираке, идеалы разошлись с реальностью, с которой нам пришлось столкнуться. Мы вынуждены были найти способ быстро пустить в дело деньги, принадлежавшие иракскому народу, чтобы оплатить труд людей, восстанавливавших собственную страну. Пол Бремер и некоторые республиканцы-законодатели указывают, что деньги на реконструкцию, которые, как полагают, были разбазарены в Ираке, поступили от продаж иракской нефти из замороженных иракских активов, но отнюдь не от американских налогоплательщиков. Слушания об использовании финансовых средств в иракской компании будут идти всю текущую неделю. В частности, будет также рассмотрен вопрос о возможных злоупотреблениях при оформлении военных контрактов.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. В Петербурге состоялось первое заседание суда по иску общественной организации «Защитим остров Васильевский» к городскому правительству и законодательному собранию. В иске требуется признать закон о целевой программе по развитию морского пассажирского терминала на Васильевском острове недействительным. Следующее заседание назначено на конец февраля. О том, каковы юридические основания для поданного иска с одним из активистов общественной организации «Защитим остров Васильевский» Михаилом Дружининским побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Михаил, какие действия предпринимались организацией «Защитим остров Васильевский» до того, как решили обратиться в суд?
Было проведено несколько акций публичных и пикеты, и митинги. Было подготовлено множество запросов в самые различные инстанции. И мы увидели, что ни запросы, ни пикеты, ни публикации никак не влияет. Сейчас строительство началось фактически, несмотря на то, что разрешения нет. Там стоит шум круглые сутки, и жители страдают от шума, от запаха, который, вот, когда происходит бурение, там поднимаются донные всякие отложения. В общем, ужас. Еще нас возмутил тот факт, что, несмотря на отсутствие экологической экспертизы самого проекта, технико-экономического обоснования и прочих очень важных документов, уже началось финансирование. В общем, финансирование, с нашей точки зрения, таким образом составлено, что будет компенсировать из городского бюджета не только расходы фактически на новую территорию, но и банковские ставки и упущенную прибыль. Это полный экономический беспредел руководства нашего города. То есть осталось только прийти к Смольному вместе с веревкой и попросить, на каком сукуна лучше повеситься. Потому что жить в районе, который напрямую завязан с такой глобальной стройкой, просто будет невозможно. Особенно, когда там будет построен западный скоростной диаметр. 680 тысяч машин в сутки к 2015 году. Это газовая камера.
Ведь окружная дорога и морской терминал необходимы Петербургу и для развития города, и для новых рабочих мест. Вот и в Комитете по инвестициям и стратегическим проектам заявили, что граждане выступают с эмоциональными заявлениями, не выдвигая никаких конструктивных предложений. Вы привлекали экспертов, чтобы рассмотреть альтернативные варианты?
Мы вышли на специалистов из Международного союза общественного транспорта. Это лучшие организации, которые не только разрабатывают проект, но и их реализуют в жизни. По их рекомендациям необходимо все транспортные потоки, особенно на бензине, пустить в обход города, а не по центру города. И второе, необходимо порты выводить за черту города. У нас наоборот. Грузовой порт в центре города, и по нашей информации они хотят построить на Васильевском острове еще один терминал. Это фактически грузовой порт. Значит, там будут погрузочно-разгрузочные механизмы, там будут склады, будут офисы. Никакого элитного жилья там не будет. Это чревато совершенно чудовищными экологическими катастрофами.
А разве во время представления проекта «Морской фасад» не были проведены общественные слушания?
В целом ряде районов нет. И мы не считаем, что они законны, потому что не было представлено, во-первых, проект. Существует несколько вариантов и самих намывных территорий, и порта, и западно-скоростной диаметр. Последние они нам говорили, что будет мост через Неву Вантовый, то есть очень высокий, а машины пойдут в таком тоннеле, только неглубокого залежания. Когда посмотрели, что на такое короткое расстояние, а будет огромный перепад высот, там больше 50 метров, зимой не въехать, не съехать невозможно будет. Они дурят нас, по-простому говоря.
Каковы юридические обоснования для поданного к администрации города судебного иска?
Оснований очень много. Это, в первую очередь, наше конституционное право на достоверную информацию, право на благоприятную окружающую среду, право на безопасность жилища. Кроме того, мы наши требования основываем на международных соглашениях. Это, в первую очередь, по экологии и вот известная Хельсинкская конвенция по защите Балтийского моря.
Чего же конкретно вы требуете?
Мы требуем отменить городской закон и финансирование программы «Морской фасад». Мы считаем, что необходимо сначала подготовить грамотный проект со всеми экспертизами, а потом уже приниматься за обсуждение. И только когда будет дано общественное согласие, только тогда выделять деньги, а не наоборот. Мы считаем, что нужно как закон отвергать, так и приложение. Потому что приложение как раз все суммы обозначены, графики их расходов и на что это расходуется. Мы посоветуем сейчас с юристами, как это лучше нам сформулировать, и эти ходатайства дадим. А дальше будем смотреть на реакцию. Если нам будут даны ответы, мы тогда будем уже проводить своими силами общественное слушание. Точнее, мы соберем сначала экспертную оценку независимую, и потом уже будем проводить слушание, будем искать материал. Если нам не будут даны, ну, достаточно много юридических механизмов, которые позволят нам в значительной степени заблокировать этот проект.
С активистом Петербургской общественной организации «Защитим остров Васильевский» Михаилом Дружининским беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Валович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов. Он придет в нашу петербургскую студию, и с ним будет беседовать мой коллега Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта, сообщил адвокат обвиняемого Юрий Шмидт. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли 12 человек, 10 госпитализированы. Как сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, одной из причин трагедии стало загромождение цеха, из-за чего люди вовремя не смогли покинуть помещение. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района Мариан. мэр Бек Мурдагамов. Покушение на Мурдагамова было совершено сегодня утром. Взрывное устройство было приведено в действие, когда Мурдагамов выходил из дома. В Сургуте три местных жителя сознались в убийстве таджикской семьи. В начале февраля в дачном поселке Чистые пруды в сгоревшей бане были обнаружены останки пяти человек, в том числе трех детей. В Мекке проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем. Основные темы – как положить конец столкновениям боевиков «Хамаса» и группировки «Фатх», а также создание в автономии правительства национального единства. Спикер польского сената Богдан Борусевич заявил, что США должны вести переговоры о размещении элементов противоракетного щита с Польшей и Чехией одновременно. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал армейское командование ускорить подготовку к масштабной операции по поиску и ликвидации экстремистов в Багдаде. Только за минувшие сутки в Ираке погибли до 20 человек, в Багдаде найдены 25 тел со следами насильственной смерти. Турция продолжает настаивать на том, что принятие американским конгрессом резолюции о геноциде армян крайне отрицательно скажется на отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 февраля 2005 года. Северный Кавказ. Чеченский лидер Аслан Масхадов подписал приказ о временном прекращении огня с тем, чтобы начать мирные переговоры с российским руководством. О реакции в Чечне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Чеченский лидер Аслан Масхадов своим приказом от 14 января этого года запретил всем полевым командирам 1 февраля по 1 марта 2005 года вести боевые действия, диверсионные акции как в самой Чечне, так и в сопредельной с ней республиках. Сотрудники дежурной части МВД Чечни вынуждены признать, что с момента обнародования приказа Аслана Масхадова в республике не зафиксировано ни одного случая нападения или совершения маджахедами диверсионных акций.
Мнение о приказе Аслана Масхадова бывшего секретаря Совета безопасности России Ивана Рыбкина.
Я считал и считаю Аслана Алиевича Масхадова законно избранным президентом Чеченской республики, и поэтому его влияние в целом на Северном Кавказе просто велико, если не громадно. Его приказ имеет очень серьезное значение для всех вооруженных формирований. Я думаю, что с федеральной стороны, с российской стороны должен быть отклик. Если действительно мы не хотим вести эту бессмысленную кровавую бойню на Северном Кавказе.
Могут ли российские власти сесть за стол переговоров? Не будет ли это означать для президента Путина потерю лица?
Чеченский конфликт и так громадное, уродливое пятно на политической физиономии России. И президент должен это, может быть, понимать лучше, чем кто-либо. Не идти на поводу у клекушествующих людей вокруг него. Мне кажется, что назначение Умара Хамбиева руководителем делегации на переговорах тоже очень важный шаг и знаковый шаг. Это самый мирный человек из его окружения. Врач по специальности, министр здравоохранения.
Согласились бы вы выступить в качестве одного из посредников на переговорах?
Так много людей сейчас осталось, которые могли бы вести переговоры. Назывались кандидатуры перед этим и Евгения Примакова, и Григория Явлинского. Называлась и моя фамилия. Те, кто еще не растерял доверие перед чеченским народом. Если будет на то необходимость, мы готовы участвовать в этом процессе. Я и вся моя команда, которая вела переговоры в тяжелое время для России и Чеченской республики в 96-м, 97-м, 98-м годах.
Москва отвергла призыв Масхадова к мирным переговорам. А в марте чеченский лидер был убит российскими спецслужбами. Радио «Свобода», 7 февраля 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А выпуск новостей науки и техники представит Ольга Орлова.
Медиа. медики университета Нью-Йорка, исследуя микрофлору кожи у здоровых людей, обнаружили, что 8% всех микроорганизмов составляют неизвестные и неописанные прежде бактерии. При этом анализам подвергались люди, не принимавшие в течение месяца до начала эксперимента антибиотики, которые могли бы повлиять на флору подопытных. Это исследование – часть новых разработок, изучающих микробную экологию человека. Далее микробиологи собираются изучить микрофлору кожи при таких заболеваниях, как экзема и псориаз. Американские и британские психологи установили, что зрительное восприятие может лишь отчасти зависеть от родного языка человека. В первой половине 20 века была разработана концепция лингвистической относительности, согласно которой люди, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают мир. Так, например, далеко не у всех народов радуга состоит из 7 цветов, а в диалекте жителей Уэльса одно слово означает и голубой, и зеленые цвета. Но теперь ученым удалось установить, что левое полушарие головного мозга, которое отвечает за речь человека, может быстрее различать цвет видимых объектов, находящихся в правом поле зрения. Таким образом, утверждение, чем разнообразнее язык, тем выше способность различать цветовую гамму, справедливо лишь для левого полушария мозга, отвечающего за речь. Организация Объединенных Наций снимает запрет на импорт икры белуги из Каспийского региона. Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры предоставила разрешение Азербайджану, Казахстану, Ирану, России и Туркмении в 2007 году экспортировать 3761 тонну черной икры из района Каспия. Почти вся торговля черной икрой была запрещена в прошлом году из-за быстрого исчезновения осетровых в Каспийском море, который является источником 90% поставок на международный рынок этого деликатеса. Однако защитники окружающей среды подвергли резкой критике решения ООН. Эксперты считают, что за последние 30 лет запасы черной икры Каспия упали более чем на 90% из-за чрезмерного промысла осетровых, как законного, так и незаконного.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Башкирии журналистам стало известно о жутком случае, который произошел в городе Стерлитамаке 25 января. Пьяный милиционер, управлявший автомобилем, сбил беременную женщину и, пытаясь скрыться с места происшествия, протащил ее за собой около 500 метров. Передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
16-летняя Лариса Павлова, приехавшая учиться в Стерлитамак из Мурманска, в марте готовилась стать матерью. В тот день она вышла из женской консультации и стояла в ожидании маршрутки на остановке общественного транспорта. Неожиданно на перекресток выехала Нексия с тонированными стеклами и наехала на девушку. Рукав пуховика Ларисы зацепился за переднее колесо, и ее поволокло по дороге. Девушка свободной рукой стучала в двери водителя и кричала, чтобы он остановился. За машиной с криком бежали люди. Встречные автомобили сигналили и пытались остановить Нексию, но она продолжала движение. Как позже сказала Лариса, на одном из поворотов ее перевернуло на живот, и она почувствовала, что потеряла ребенка. Только через 500 метров двум машинам удалось с двух сторон заблокировать Нексию. Но ее водитель все же газовал, пытаясь уехать, и каждый раз проезжал колесами по ногам девушки. В машине оказались три человека, пассажиры были в милицейской форме. Водитель был настолько пьян, что не мог стоять на ногах. Врачи обнаружили у Ларисы перелом голени, бедра, кости, таза, копчика, открытые раны на руках и удары. Ребенка спасти не удалось. Девушка до сих пор в больнице. Вот что рассказала ее мама София Николаевна.
Состояние, конечно, у нее сейчас тяжелое. Сегодня операция. Заказали, купили за свой счет мы, что нужно было для операции. Она без присмотра не может. У нее все тазобедренные, все ноги переломлены. Она же вставать не может. Ходить куда-то тоже не может. Все надо подавать, кормить ее тоже надо. Естественно, я около нее буду. Говорят, которые ДТП совершили, говорят, он дознавателем работал, сам милиционер.
Итак, девушку прооперировали. Причем деньги за необходимые медицинские приспособления пришлось платить из своего кармана. Между тем, сам преступник на свободе. У Ларисиной мамы есть информация о том, что в тот день этот господин, чью фамилию пока не называют, получил капитанские погоны и отметил это событие, поэтому и был настолько пьян. Следствие ведется, но в прокуратуре пока дают очень скупые комментарии. Вот что сказал прокурор Стерлитамака Руслан Зубаиров.
Уголовное дело следственной прокуратуры города Стерлитамак возбуждено по статье 264 части 1 нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств часть 1 за Данное преступление предусматривает следующие виды наказания. Это ограничение свободы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет или без такового. Но это уже будет принимать решение суд.
В милиции пострадавшим сказали, что оказавшиеся в тот день в машине сотрудники УВД уволены 22 января, то есть на день аварии уже не являлись милиционерами. Хотя камеры наружного наблюдения АЗС, близ которой развернулась трагедия, зафиксировали, что люди, выпавшие из бешеной Нексии, были в милицейской форме. Александр Валиев для «Радио Свобода», Башкирия.
Московское время 16:41. Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Тема этого обзора актуальная, по крайней мере, уже лет 200. Музыка в ее отношении к политике. Хотя времена антивоенных рок-протестов 60-х прошли, так же, как и западная антисоциальная панк-революция конца 70-х, и времена перестроечных советских рок-манифестаций, отношения музыки, особенно современной музыки и, конечно же, музыкантов, и политики остаются очень важными. Моби, известный музыкант-электронщик, в своем блоге не устает нападать на представителей правой Америки, кем бы они ни были, консервативными христианскими проповедниками или представителями администрации Джорджа Буша. Последняя запись в его интернет-дневнике посвящена скандалу с бывшим главой Национального совета евангелических христиан, известным проповедником Тедом Хаггардом. Хаггард проставился своими резкими нападками на гомосексуалистов, но вынужден был уйти в отставку после того, как стало известно, что он пользовался услугами мужчин-проституток и употреблял наркотики. Моби издевается над заявлениями некоторых консервативных деятелей, что церковь якобы излечивает от гомосексуализма.
Бывший глава Национального совета евангелических христиан, которого застукали тратящим церковные деньги на мужчин-проституток и хороший метадон, бить тревогу? Когда он организовывал кампанию против однополых браков, он проводил время в обществе проституток и покупал на улицах Денвера метадон. Что же, похоже на то, что церковь излечила его гомосексуальность, к сожалению, не знаю, что было сделано ей в вопросе хорошего метадона.
В предыдущей записи Моби обрушивается на республиканцев, которые блокировали в американском Сенате обсуждение резолюции по поводу новой стратегии США в Ираке.
Республиканцы так боятся обсуждать войну в Ираке, что даже блокировали дебаты. Да здравствует свобода слова.
Кстати говоря, в тот же день, когда в дневнике Моби появилась запись о демарше республиканцев в Сенате, в том же Сенате, в Комитете по надзору и правительственной реформе состоялись слушания по поводу средств, израсходованных на восстановление Ирака. Глава комитета Генри Ваксман был, мягко говоря, удивлен как размером этой помощи, так и способом ее доставки.
Наличность весом свыше 363 тонн была загружена в военно-транспортные самолеты Си-130, направлявшиеся в Багдад. Такое количество денег кажется просто невероятным. Кто в здравом уме пошлет 360 тонн наличности в зону, где идет война? Но именно так поступило наше правительство.
По другую сторону Атлантики один из бескомпромиссных противников иракской войны – знаменитый рок-музыкант Дэймон Олберн, бывший лидер группы Blur. Олберн в последние годы прославился эксцентричными проектами, среди которых виртуальная поп-группа Gorillaz. Сейчас он собрал новый коллектив под названием The Good, The Bad and The Queen, который недавно выпустил новый альбом. На российском сайте «Стенгазета» помещена рецензия Александра Горбачева «Песни трезвомыслящего алкоголика».
При всей легкости и необязательности «The God, The Bad and The Queen» со своим невежливым по отношению к британскому монарху именем, с песенкой про заплывшего в Темзу кита, с упоминаниями США и партии «Зеленых», альбомом про войну кругом и разруху в головах.
Александр Горбачев. Рецензия на альбом группы «The Good, The Bad and The Queen» на сайте «Стенгазета». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта, сообщил адвокат обвиняемого Юрий Шмидт. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли по меньшей мере 12 человек, 10 госпитализированы. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района Мейербек Мурдагамов. В Сургуте три местных жителя сознались в убийстве таджикской семьи. В Мекке проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мешаалем. Спикер польского Сената заявил, что США должны вести переговоры о размещении элементов противоракетного щита с Польшей и Чехией одновременно. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал армейское командование ускорить подготовку к масштабной операции по поиску и ликвидации экстремистов в Багдаде. Только за минувшие сутки в Ираке погибли около 20 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трефилова.
Правительство России разработало основные параметры проекта федерального бюджета на 2008-2010 годы, который будет профицитным, то есть его доходы будут превышать расходы, сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. Он также сказал, что и в перспективе главной целью бюджетной политики правительства будет оставаться снижение инфляции. Согласно вносимым в законодательство изменениям, Россия с 2008 года должна перейти на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональных и местных уровнях. Вместе с тем, проект новой редакции бюджетного кодекса все-таки допускает бюджетный дефицит, однако, как ранее говорил премьер Михаил Фродков, ограничивает его определенной величиной.
В предложениях закрепляется норма, согласно которой возможный дефицит федерального бюджета ограничен 2% от величины валового внутреннего продукта. Это ужесточение имеющихся сегодня положений закона. Бюджет не может ни при каких обстоятельствах становиться источником экономической нестабильности.
Россия вернется к вопросу об открытии в стране прямых филиалов иностранных банков в рамках будущих переговоров о присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития. Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, такое обязательство страна взяла на себя на переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию. Тогда, по его словам, России удалось отстоять запрет на доступ филиалов иностранных банков, дав обещание увеличить квоту на участие иностранных инвесторов в совокупном капитале национальной банковской системы не более чем до 50%. В целом, по словам Германа Грефа, Россия может вступить в ВТО до конца нынешнего года.
Если говорить о возможных сроках нашего окончательного присоединения, то мы бы видели этот срок как идеальный, это конец 2007 года. Конечно, это очень жесткий срок, и нам предстоит очень серьезно поработать для того, чтобы он стал практическим.
Российский банк развития начнет свою работу уже в третьем квартале 2007 года, считает председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам Сергей Васильев. По планам он будет создан на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Новая финансовая структура, которая будет иметь уставный капитал около 3 миллиардов долларов, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологических производств и российского экспорта в целом, говорит заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции.
Россия к 2015 году увеличит добычу нефти более чем на 12% по сравнению с прошлым годом, до 540 миллионов тонн в год, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. Весь прирост добычи топлива, который ожидается в России к 2015 году, по его словам, будет направлен в сферу нефтепереработки внутри страны. Кроме того, одним из методов увеличения российской нефтепереработки, как заявил министр, станет приобретение или создание нефтеперерабатывающих мощностей на территории стран, в которые поступает российская нефть. В перспективе, как считают представители нефтяных компаний, практически вся добываемая ими нефть должна перерабатываться в России. Об этом президент крупнейшей в стране нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов.
Наша цель и задача номер один для российской компании – это сегодня всю добываемую нашу продукцию суметь переработать как на территории России, так и на, собственно, российских заводах за ее пределами, чтобы получить ту маржу, которая сегодня и остается у наших контрагентов за пределами Российской Федерации.
Европейская комиссия одобрила покупку российским горно-металлургическим комбинатом «Норильский никель», крупнейшим в мире производителем никеля, никелевых активов американской компании OM Group, говорится в сообщении Еврокомиссии. Об этой сделке стоимостью более 400 миллионов долларов стороны объявили в ноябре 2006 года. Приобретение активов американской компании в Финляндии и Австралии позволит «Норильскому никелю» увеличить годовое производство никеля как минимум на 35 тысяч тонн в год или примерно на 15%. Это будет первая для российской компании сделка по покупке никелевых активов за пределами страны. Парламент Украины принял закон, запрещающий проведение операций с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», которая, в частности, принадлежит системе магистральных трубопроводов и газохранилищ. Его положение исключает приватизацию, реорганизацию, а также любое другое преобразование собственности этой компании, за исключением случаев, когда результатом этих действий становится создание предприятий, полностью принадлежащих государству. Совет директоров ведущей электроэнергетической компании Испании «Эндеса» одобрил и рекомендует теперь акционерам принять новое предложение о ее продаже, поступившее от крупнейшей энергетической компании Германии «Эон». Объем возможной сделки – 53 миллиарда долларов, делает ее самой крупной в истории энергетики Европы. За последние полтора года руководство «Эндеса» отвергло два предыдущих предложения «Эон» о покупке, а также предложение о другой испанской компании «Газ Натурал». В случае завершения сделки объединенная компания станет крупнейшей в энергетике Европы, опередив нынешнего лидера французскую «Электрисите де Франс» «Газ де Франс». Курс доллара на сегодня 26 рублей 55 копеек, на завтра 26.50. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки, курс на четверг 34.41. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля, где недавно начал работать национальный интерактивный учебный телеканал по изучению иврита, официального государственного языка страны, на котором, несмотря на все усилия израильских властей, до сих пор говорит далеко не каждый гражданин государства Израиль. В первую очередь, канал предназначен для иммигрантов из бывшего СССР. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Канал 191 входит практически во все базовые пакеты кабельного телевидения и доступен всем. На нем при помощи пульта можно играть в игры, читать новости с пояснениями, просматривать комиксы. Все это рассчитано на обогащение словарного запаса, улучшение понимания иврита и способности говорить на нем. На церемонии презентации были оглашены результаты опросов, свидетельствующие о немалых проблемах русских эмигрантов последней волны. По данным социологов, 29% репатриантов из бывшего СССР, приехавших в Израиль после 1989 года, до сих пор владеют лишь азами разговорного иврита. 31% говорит на среднем уровне, 67% дома говорят только по-русски, 23% вставляют в русский язык слова из иврита, 9% двуязычны и лишь 1% говорит дома исключительно на иврите. С письмом, чтением и знанием литературного языка дело обстоит еще хуже. И это при том, что в Израиле новоприбывшего чуть ли не на второй день усаживают за парту «учить иврит». По всей стране совершенно бесплатно работают специальные студии, ульпаны для изучения языка, причем в этот период адаптации мигранту платят вполне приличное пособие. Рассказывает Юлия Штрайм, депутат Хайфского муниципалитета, приехавшая в страну в начале 90-х.
На сегодняшний день только ленивый не учит язык. Вне зависимости, что люди даже, может быть, по каким-то причинам не взяли в ульпане хорошо иврит, имеют право до 10 лет в стране получить повторный ульпан. Кроме этого, есть сегодня программа, что люди получают 500 часов иврита и дополнительно еще 200 часов технического иврита.
Страна делает все возможное и невозможное для того, чтобы люди изучали иврит.
Все мигранты прошлых волн, включая бывших советских граждан, приехавших в 70-е годы, под воздействием вездесущих государственной пропаганды и общественного мнения, практически сразу переключались на иврит. Политика государства диктовала растворение, а не интеграцию. Новоприбывший погружался в среду, где все без исключения говорили на иврите, внушалось, что говорить на языке страны исхода, то есть страны вне Израиля, в которой еврей не мог или не должен был бы чувствовать себя как на родине, неприлично и унизительно, после того, как он наконец вернулся, стал израильтянином, говорит Юлия Штрайм.
У них не было возможности, не с кем было говорить на своем языке. Они обязаны были хорошо взять иврит. Наша алия была очень большой, массовой алией. Поэтому нам не было проблем вообще ни на русском языке.
Обобщать, конечно же, нельзя, и приличное число эмигрантов из бывшего СССР сегодня говорит на иврите и успешно интегрируется в израильское общество. Между тем, с последней волной 90-х сыграла злую шутку именно ее массовость. В Израиле число русскоязычного населения по различным оценкам колеблется около миллиона, и это в 7-миллионной стране. Сразу после того, как в начале 90-х в Израиль хлынула волна репатриантов, практически во всех государственных учреждениях, в банках, супермаркетах и прочих торговых сетях и фирмах появились носители этого языка для обслуживания новых иммигрантов. Расплодились как грибы после дождя не только русские продуктовые магазины и рестораны, но и книжные магазины, предлагающие среди прочего также русскую музыку и компьютерное обеспечение с русским интерфейсом. Канал телевидения «Израиль Плюс», государственная радиостанция «Река» и масса частных радиостанций вещают на русском языке, а на израильских кабельных и некабельных телевизионных каналах, если нет синхронного голосового перевода на русский, практически всегда есть русские титры. В такой комфортной, расслабляющей среде иммигрантам в массе не избалованным престижной работой, требующей высокого иврита, изучать язык особой необходимости просто нет. В этой связи новые мигранты из бывшего СССР стали объектом критики со стороны старожилов и масс-медии и предметом гордости израильских социологов, нашедших, наконец, зерно культурного многообразия в Израиле, монокультуру которого формировали и внедряли десятилетиями в общество, которое параллельно формировалось из столь непохожих друг на друга марокканцев и европейцев. Результатом такого симбиоза стали русские песни на иврите, такие обиходные слова, как «балаган» и «бардак», а также «самотоха», означающие «неразбериху», и даже элементы русской нецензурной лексики, которые здесь звучат вполне прилично, так как истинный их смысл рядовому израильтянину просто неведом. Для «Радио Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – еще одно письмо Алексея Френкеля о коррупции в Центробанке попало в средства массовой информации. А адвокат Френкеля заявляет, что обвинение в адрес Френкеля в организации убийства Андрея Козлова разваливается. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Действия российских властей в деле Ходорковского и ЮКОСа наносят ущерб репутации России.
Если скорые избирают с улиц обмороженных людей, то на следующий день они вновь оказываются на улице.
Главная проблема в том, что Ирак оккупирован иностранными войсками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Астронавтка Лиза Новак с громким криком попыталась вломиться в машину соперницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.